Глава 49. Они поняли, что место то самое, когда увидели на улице толпу. Мила и Береж подъехали к семиэтажному дому. Гудела противопожарная сигнализация, и жильцы выбегали из здания. Но дыма не было. Они заметили, что снаружи припаркована патрульная машина, дверца со стороны водителя распахнута, мигалка включена. «Агенты, патрулирующие квартал, опередили нас», — сказала Мила, вылезая из машины. Сразу заметила консьержа, уговаривавшего людей расходиться. Они с Берешем подошли с открытыми удостоверениями. Хич бежал следом. «Где пожар?» — спросила Мила, пытаясь перекричать сирену. «Точно не знаю, но индикаторы дыма показывают, что это в квартире на 5-м этаже. Кто там живет?» «Важная шишка из управления полиции. Холостяк. Зовут Гуревич». Услышав имя инспектора, Мила и Береж побледнели.
«Что происходит?»
«Когда раздался сигнал тревоги, я сразу начал эвакуировать жильцов. Но там наверху должен быть ваш коллега».
«Это единственный вход».
«Нет, есть и задний».
«Поэтому вы не видели, как кто-то посторонний покидает дом?»
«Вроде не видел, но в таком переполохе ни в чем нельзя быть уверенным».
Береж посмотрел на Милу.
«Ты должна позвонить Клаусу Борису. Пусть высылает спецназ».
Она кивнула.
«А нам что делать?»
«Подниматься, разумеется».
Гудок противопожарной сигнализации разносился по лестничной клетке и становился уже совсем нестерпимым. Береж знаком отдал Хичу команду сидеть. Пес подчинился и остался сторожить на лестнице.
Добравшись до площадки, Мила увидела, что дверь в квартиру Гуревича приоткрыта. Обменявшись быстрым взглядом, они с Бережем встали по обе стороны от входа. Они провели обратный отсчет, трижды кивнули в унисон. Потом спецагент переступил порог с пистолетом наготове, а Мила прикрывала его. Квартира тонула в полумраке. От входа никого не было видно. Полицейские прошли еще несколько метров. Ни пламени, ни дыма. Но по коридору сильно несло горелым. «Необычной гарью, какая бывает при пожаре», — отметила Мила. «Что-то таилось внутри этой вони, какая-то горькая пронзительная нота». Агент Васкис не сразу опознала запах. Такой точно издавала ее кожа, когда в былые времена Мила жгла себя раскаленным железом, чтобы испытать боль, в которой нуждалась. Она заметила, что Береж зажимает рукой рот, пытаясь сдержать рвотные позывы. Значит, и он понял. Потом дал ей знак следовать дальше. Они пошли. Мебель была антикварная. На стенах картины старых мастеров. Всюду ощущалась тяжеловесная, солидная увлеченность прошлым. Темные обои и ковры добавляли строгости интерьеру. Коридор, куда выходили двери комнат, напоминал живописную галерею. Было некогда задаваться вопросом, откуда у инспектора полицейского управления средства на этакую роскошь. Нужно было спешить. Они подошли к комнате. По полу протянулась полоса света из открытой двери. Полицейские осмотрелись, не укрывается ли где-то убийца, не заманивает ли их в очередную ловушку. Потом вновь прибегли к ритуалу обратного отсчета. И снова Береж первым переступил порог, Миле передалось его смятение. На полу, почти рядом, лежали два тела. Агент из патрульной машины растянулся на ковре, пропитанном кровью, которая хлестала из перерезанного горла. Ничком, головой в их сторону, неподвижный. Гуревича нельзя было узнать. Плоть его дымилась, испуская зловонное испарение. На обожженном лице ярко белели глаза, обращенные к потолку. Мила была уверена, что он мертв. Но зрачки обратились к ней, словно узнавая.
«Займись патрульным!»
— проорала она Берешу, стараясь перекрыть сирену.
«А я позабочусь о нем!»
Мила встала на колени перед инспектором, не зная, что сделать, как облегчить его страдания. Одежда прилипла к коже, образуя слой, напоминающий кипящую лаву. Рядом валялась бархатная штора, сорванная с колец. Вероятно, полицейский сбивал ею пламя, пока Иванович не оглушил его. Там же стояла канистра, из которой поджигатель разбрызгивал горючее. Мила обернулась к Берешу, который, не выпуская из виду дверь, склонился над патрульным в надежде уловить биение сердца. Чуть погодя, он поднялся, качая головой.
«Гуревич еще жив», — сообщила Мила.
«Патрульные машины скоро прибудут, а вместе с ним наверняка и скорая».
«Мы не знаем, вдруг Иванович прячется в квартире или где-то в доме. И он, скорее всего, вооружен, раз перерезал горло этому бедняге. Нужно проверить все комнаты».
Мила видела, что и Береш старается выработать какой-то план.
«Один из нас должен спуститься и объяснить нашим ситуацию», — сказал, наконец, спецагент.
Тут Гуревич схватил Милу за руку.
«Он в шоке. Лучше тебе пойти»,
— заявила она.
«Я переговорю по рации с оперативным штабом и попрошу связать меня с бригадой скорой помощи, чтобы заранее сообщить, в каком состоянии пострадавший. А ты не лезь на рожон, понятно?»
Мила отметила, что Береш неожиданно заговорил с ней каким-то покровительственным тоном. На мгновение ей показалось, что она слышит Стефа.
«Ладно, ладно», —
успокоила она коллегу. Береш спускался по лестнице, то и дело оглядываясь. «Консьерж сказал, что в доме есть второй выход, значит, Майкл Иванович мог через него сбежать». Кич сидел на том же самом месте, где Береш его оставил. Сидел спокойно. Когда они вышли из подъезда, в конце улицы засверкали мигалки патрульных машин. Полицейские сирены наложились на противопожарную, создавая какофонию, которая странным образом привела Береша в чувство. Первая машина федеральной полиции остановилась рядом с толпой, которая скопилась вокруг покинувших здание жильцов и теперь наблюдала за тем, как разворачиваются события. Из машины вышли трое спецназовцев, среди них сержант. Береш пошел им навстречу, не думая о последствиях.
«Все произошло на пятом этаже. Один из наших людей погиб, инспектор Гуревич в тяжелом состоянии, агент Мила Васкис осталась с ним. Имя преступника — Майкл Иванович, он наверняка вооружен. Возможно, он скрылся, но не исключено, что до сих пор находится в доме».
Береш заметил, что сержант узнал его и, наверное, спрашивает себя, что здесь делает этот ренегат, отвергнутый всеми.
«Велите своим людям проследить за любопытствующими».
Он мотнул головой в сторону кучки народу.
«Убийца — пироман. Он упивается зрелищем и может до сих пор стоять где-то поблизости».
«Есть, сэр! Скорая уже едет!»
Затем сержант присоединился к людям из спецназа и передал им приказ. Отряд приготовился к вторжению в дом. Чтобы не путаться под ногами, Береш отошел к патрульной машине, которую погибший полицейский оставил без присмотра. Сел на водительское место, взял микрофон рации.
«Центральная, я спецагент Береш. Срочно свяжите меня с медицинским персоналом машины скорой помощи, который направляется к дому инспектора Гуревича».
Из репродуктора раздался женский голос.
«Хорошо, агент, сейчас создадим радиомост».
Ожидая, когда его свяжут с медиками, Береш в нетерпении стучал по микрофону указательным пальцем и оглядывался вокруг. Толпа жильцов и зевак все росла. «Где сейчас Майкл Иванович? Может, прячется среди этих лиц и наблюдает за ним? Может, еще раз хочет вдохнуть запах, который так и застрял в ноздрях у Береша? Запах дыма и сожженной человеческой плоти?» Спецагент подумал, что сам он вряд ли когда-нибудь забудет его. «Бригада скорой помощи, 266!» — объявил по рации мужской голос. «Что можете сообщить? Прием!»
У пострадавшего ожоги. Затрудненное дыхание, состояние тяжелое, но он до сих пор в сознании. Прием!
«Чем вызваны ожоги? Прием!»
«Мы думаем, смесью химических веществ. Это поджог, дело рук пиромана. Прием!»
Говоря по рации, Бериш случайно взглянул в зеркало заднего вида и увидел, как Хич вертится позади машины и громко лает. Из-за сирен, а потом рации, спецагент услышал это только сейчас.
«Горение, причинившее ожоги, прекратилось! Прием!» — допытывался врач.
Но Бериш забыл о нем, сосредоточившись на том, что происходит позади патрульной машины.
«Сэр, вам понятен вопрос? Прием!»
«Я перезвоню».
Спецагент прервал связь, положил микрофон на сиденье, выбрался из салона и обошел машину сзади. Хич заметался еще пуще, и Бериш понял, что пес указывает на багажник. Он здесь. Не иначе. Майкл Иванович спрятался, чтобы его не схватили. Он не мог выбрать более подходящего места. Спецагент поискал глазами коллег, но никто не смотрел в его сторону. Он понял, что придется действовать в одиночку. Вытащил пистолет, изо всех сил стараясь крепче сжимать рукоятку. Другую руку протянул к багажнику. Скупым движением надавил на кнопку замка и одновременно прицелился. Когда пасть из листового железа распахнулась перед ним, оттуда вырвались уже знакомые миазмы. Тело, испускавшее их, было обожжено меньше, чем тело Гуревича. Человек совершенно голый, был еще в сознании. Это не был Майкл Иванович. Хотя на нем сейчас и не было мундира, Бериш припомнил, что встречает его по утрам в китайской забегаловке. В единый миг динамика произошедшего ясно представилась ему, будто в голове прокрутили фильм. В финале он склонился, слушая, может быть, слишком торопливо, бьется ли сердце у смертельно раненого полицейского. Но мало того, что оглушительно ревела сирена, он приложил ухо не к той стороне груди, к левой. Сердце уситус инверсус справа. И Бериш тут же поднял взгляд к дому, к пятому этажу.